«Час пресса». Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш специальный цикл, посвященный 20-летию исчезновения с политической карты мира Советского Союза. Распад это был, или все же еще продолжается некий полураспад империи, которая так и не может уйти, если не из политической жизни, то, по крайней мере, из сознания своих бывших подданных. Сегодняшний выпуск посвящен Белоруссии. Наши гости — публицист Александр Федута, он с нами из Минска, и журналист, создатель сайта «Белорусский партизан» Павел Шеремет, он в Москве.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте все-таки начнем с вот какого вопроса. Когда говоришь о каждой из советских республик, конечно, есть нечто схожее из бывших советских республик, есть нечто общее, да, вот в этом вот постсоветском развитии. Но, тем не менее, в Беларуси есть то необыкновенное, что иногда складывается впечатление, что она описала кольцо, понимаете? Вот не просто там, это не какая-то дорога, а вот какое-то кольцо. Это от Советского Союза, так сказать, к евразийскому, к таможенному. Что все время есть какое-то желание вот вернуться к той точке, из которой произошел выход, Александр. Или я преувеличиваю это стремление?
На самом деле вернулись даже не в то, с чего начался белорусский суверенитет, а в предшествующую эпоху. С моей точки зрения, то, что сейчас в Беларуси безумно напоминает начало 91-го года, когда политическая власть, единственное, что контролировала политическая власть, это с горем пополам силовые структуры. А уже ни о каком контроле за экономикой просто не шла речь, ни о каком контроле за умами тоже не шла речь. И я думаю, что сейчас мы в начале 91-го года. Что впереди, я пока не знаю.
Вы тоже считаете, что это начало 91-го года для Беларуси, Павел?
Ну, если мировая история развивается по спирали, то белорусская история действительно движется по замкнутому кругу. Я бы не назвал бы нынешнюю ситуацию в Беларуси копией 91-го года. По атмосфере, может быть, да. По расстановке сил все-таки нет, потому что в 91-м году Белоруссии не было достаточно сил для того, чтобы взорвать внутри ситуацию в республике. Я напомню, что знаменитый советский писатель Адамович, он называл Белоруссию Вандеей, антиперестроечной Вандеей. И тогда Белоруссия была встроена в Советский Союз, и был Народный фронт, были какие-то там диссиденты, было национальное движение национального возрождения, но все-таки оно не было настолько сильно, чтобы раскачать ситуацию в стране, в республике, изменить ее, развернуть и так далее. Сейчас же все-таки, несмотря на 17 лет диктатуры, несмотря на вот все эти трагические события последних лет, в Белоруссии сформировалась самостоятельная сила политическая, есть много политических субъектов, более жестко и четко выкристаллизовались определенные идеологии, националистическая, там, евразийская, проевропейская и так далее, и сейчас ситуация в Беларуси хоть и зависит в большой степени и от Москвы, но точно так же и от Запада, и в том числе она зависит от внутренней расстановки сил.
Вот, в принципе, как вы считаете, Александр, когда была провозглашена белорусская независимость, да, в 91-м году, практически сразу же после того, как была провозглашена независимость Украины, это произошло буквально на следующий день, да, если я не ошибаюсь, это была вынужденная все-таки мера для белорусского руководства, как бы вот просто реакция на происходившее событие в других республиках, или все же в Минске тоже понимали то, что это неизбежный шаг для страны?
Я думаю, что сработал принцип второсерийной республики. Не второразрядной, а второсерийной. Все то, что происходило в других республиках в первой серии, у нас происходило во второй, когда правящий класс убеждался в том, что что-то можно сделать, и за это тебе ничего не будет. И декларацию о независимости наш парламент начал разрабатывать официально только после того, как об этом же заговорил председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, и независимость объявили позже, И я думаю, все то, что происходит сейчас, тоже есть следствие вот этой второсерийности. Один единственный раз все произошло в первой серии. Это массовые забастовки с выходом на столичную площадь в апреле.
Рабочих, да?
Да, рабочих в апреле 91-го года. Но и тут, пожалуй, основное отличие, допустим, от того, что происходило в Прибалтике или в Грузии, то, что это были сугубо колбасные забастовки. И начались они после того, как подняли цены на 5%, был введен знаменитый Горбачевский налог. С тех пор цены поднимались неоднократно, валюта девальвировалась, колбаса то появляется, то исчезает в холодильниках, но народ уже даже не собирается выходить по этому поводу на площадь, потому что есть полная уверенность того, что ничего не будет, ничего ни от кого не зависит.
Ну, я как историк по образованию все-таки не люблю исторические шаблоны. И не люблю наложение, например, украинской ситуации на белорусскую, белорусской на российскую. И потому что при всей, например, внешней схожести есть такие неуловимые отличия, которые принципиально меняют картину. Что происходило в Белоруссии? Сейчас, несмотря на то, что все это было всего лишь 20 лет назад и при нашей с вами жизни, сейчас уже мы имеем дело с многочисленными даже интерпретациями истории, а не, собственно, с историей. Несколько дней назад Зенон Поздняк, основатель, в прошлом лидер Белорусского народного фронта, в Нью-Йорке, где он проживает, представил две своих новых книги. Одна называется «Сессия независимости», вторая называется «Независимость Белоруссии. 20 лет». И он в этой книге анализирует стенограммы заседаний Верховного Совета Белоруссии с 23 по 25 августа 1991 года. Самое интересное, что этих стенограмм уже, как исторических документов, не сохранилось. Они удивительным образом все уничтожены, как документы, сожжены. И их можно найти только в перепечатках, в каких-то библиотеках, в журналах и так далее и тому подобное. И когда ты слушаешь Зенона Поздняка, понятно, что у него может быть свой субъективный взгляд, но он настаивает на том, что он только приводит факты. Вот я прослушал «Привет из Нью-Йорка», 4 отрывка с его презентации по 20 минут. И вот, например, такой интересный факт. Существует же очень много мифов в общественном сознании Беларуси, России, в постсоветском общественном сознании. Например, миф такой, что Станислав Шушкевич, первый председатель Верховного Совета, он развалил Советский Союз, он, значит, за националистов. А, например, Александр Лукашенко, он славянский богатырь, он всегда боролся за единство славянских народов и был единственным депутатом, кто голосовал против принятия независимости и утверждения Беловежских соглашений. А, например, номенклатура белорусская, которую тогда возглавлял премьер-министр Вячеслав Кебич, они были категорически противниками независимости и так далее, там подобное. Но, анализируя документы, вы видите, и Зенон Поздняк об этом говорит, что, например, Шушкевич был против принятия Декларации независимости в августе. И БНФовцы, националисты, для того, чтобы пролоббировать вот эту Декларацию независимости, как ни странно, пошли к Вячеславу Кебичу, лидеру белорусской номенклатуры, чиновничества. А против голосовал единственный человек, единственный депутат Валерий Тихиня, секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси, будущий первый председатель Конституционного суда независимой Беларуси. А Александр Лукашенко, славянский богатырь, был в числе нескольких депутатов, которые осторожно, со страхом наблюдали за тем, что происходит в парламенте, но не голосовали ни за, ни против. Они занимали такую проститутскую позицию. Вот какая складывалась интересная ситуация в Беларуси. Или сравниваю ее с Украиной. Накануне путча 19 августа из Москвы в Киев был послан генерал Варенников, герой Советского Союза, ныне покойный, действительно ястреб советского военной машины, для того, чтобы подавить в зародыше украинское восстание, которого боялись там путчисты. Считалось, что Украина находится тоже в авангарде борцов за независимость, и вот после путча для подавления украинских выступлений послали Варенникова. А в Минск, это Вандея, там никто не будет выступать, поэтому туда никого не послали. В результате в Киеве ничего не происходило. А в Минске до сих пор существует представление, что ни один человек не вышел на площадь, но уже 19 числа августа несколько сот человек стояли на площади, а 21 августа уже несколько тысяч стояли на площади и встречали там коммунистических депутатов плевками, и тот же вот несчастный Валерий Тихиня, как секретарь ЦК, был там заплеван и даже побит. Вот такие сейчас вот...
Когда делись эти люди, Александр? Которые там стояли. Вот,
когда... На самом деле у нас была очень интересная дискуссия с одним из тогдашних активистов Белорусского народного фронта Виктором Ивашкевичем. И он сказал, что люди выходят на площадь тогда, когда понимают, что есть угроза суверенитету, как высшая ценность. А все остальное белорусам, кажется, ну, переживется и пережуется. Они выходили на площадь, потом сменилось, прошло время. Последний всплеск вот такой борьбы за суверенитет, по-моему, все-таки Чернобыльский шлях 96-го года.
И Чернобыльский вот, шлях, и вот защита парламента, когда его разгоняли в 96-м году осенью. Да,
да, вот. А потом стало понятно, что Лукашенко узурпировал власть для того, чтобы ее никому не отдавать, тем более не отдавать Москве. И вот этот стимул ушел. Появилось новое поколение, поколение, которое уже не сомневается в том, что Беларусь суверенна, не сомневается в том, что она будет существовать всегда. Это поколение, выросшее при суверенитете за 20 лет-то. И у них другая потребность к тому, чтобы выйти на площадь. Они хотят жить так вот, как они читают в интернете, живут другие народы.
Они вот читают в интернете, они могут сейчас ездить в Вильнюс, или в Варшаву.
В конце концов, они могут в Москву съездить.
Да, вот, в Москву съездить, совершенно верно.
В Москву, да, в Москву я представляю себе, это, конечно, шоковое для многих людей, кто впервые оказывается в Москве из белорусов, это сейчас совершенно шоковое.
Но я вынужден сказать, что многие из нас, вот те, кто впервые оказываются в Беларуси, не в Минске даже, а вот в одном из областных центров, они испытывают шок. Причем иногда даже кажется, что сами белорусы, я общаюсь время от времени с людьми из разных, так сказать, поколений, которые приезжают в Киев, например, из Гомеля, из Гомельской области, за покупками, да, они даже не понимают, что мы испытываем, когда вот бываем у них.
А это совершенно естественно, потому что психика ставит автоматически барьеры. Если ты живешь в стране, если ты живешь в определенной среде, и эта среда тебе не нравится, то ты должен либо покинуть ее, либо повеситься. И, ну, не может же быть массового самоубийства. Я много думаю о том, вот, что с нами произошло, да, и как мы, белорусы, в момент распада Советского Союза, самая перспективная республика, самая богатая, с молодой промышленностью, с очень высоким техническим, научным потенциалом, мононациональная, без конфликтов, прекрасно расположенная между Польшей и Россией, первая получившая от Евросоюза предложение о сотрудничестве, как белорусы вот оказались в этой яме. Почему митинги 91-го года постепенно сошли на нет, и почему мы там несколько видели всплесков сопротивления, а массового движения не оказалось? Свободу или независимость разные республики Советского Союза получили, ну, по-разному. Кто-то за это боролся, как Прибалтика, и не пожалела ни одного дня, получив эту независимость. Кто-то боролся и жестоко за это заплатил, как Молдавия и Грузия. Кто-то не боролся вообще, а живет счастливо, как туркменская элита, или, ну, не так счастливо, как, например, украинская или белорусская. После 91-го года в разных странах произошли отложенные демократические или контрдемократические революции. Избрание президента Лукашенко, я абсолютно убежден, это была отложенная демократическая революция. Протест против советской номенклатуры.
Это, наверное, господин Федута с вами согласится, он всегда был сторонником такой концепции.
Согласен.
Сторонником и участником, я бы сказал, да, вот.
Жертвой,
сторонником, участником и жертвой, да?
Не, ну он вообще...
Я виноват во всем.
Он был представителем советской номенклатуры, последним руководителем белорусского комсомола, и еще умудрился быть активным участником революции против этой номенклатуры и какое-то время даже воспользоваться ее плодами.
Но он идеалист, это проблема вообще белоруса, вероятно.
Александр Ильич человек, как человек честный и порядочный, несмотря на все недостатки его характера, он недолго пользовался плодами революции, уже через полгода вынужден был уйти...
5 месяцев.
Ну, 5 месяцев, да, и несколько дней вынужден был уйти в оппозицию к Лукашенко. И вот в 94-м году народ выступил против номенклатуры, выбрав себе вот этого демонического лидера. И поэтому несколько лет никаких выступлений массовых против власти не было, потому что для народа этот президент олицетворял их белорусскую мечту. Было несколько всплесков контрреволюционных, было несколько таких всплесков по защите старых символов наших национальных, по защите парламента. Вот это 96-й год, когда Лукашенко разгонял парламент. Но они были очень жестоко подавлены, и дальше этих выступлений не было так много по другим причинам, потому что в полной силу заработал репрессивный маховик. Я помню, в 96-м году на акцию протеста приехали наши братья украинцы, из активисты УНАУНСО, учить нас, белорусских партизан, как делать демократическую революцию. Они были высокомерны, как многие наши южные соседи. Они очень были горячие. И в пылу, значит, своей борьбы перевернули 2 милицейские автомашины, показывая белорусам, что вот как делать революцию. Всех их закатали на несколько лет в белорусскую тюрьму довольно жестоко. Причем эти машины, которые они переворачивали, были явно поставлены для наших украинских гостей, для того, чтобы вот устроить эту провокацию. Очень жестоко наказали, демонстративно наказали. И потом их, конечно, выпустили в знак дружбы наших стран. Но с тех пор ни одного украинца, вот, который бы приезжал бороться за свободу Белоруссии, мы не наблюдали. То же самое можно говорить о белорусских лидерах. Зенон Поздняк, флагман борьбы за национальное возрождение, сбежал. Председатель парламента Шарецкий сбежал. Кого-то убили, кто-то из тюрьмы в тюрьму переезжает, ну и так далее и тому подобное. Вот какая печальная история.
Что, получается, что элиты нету?
Получается, что да, как это не печально, потому что произошла еще одна невероятная совершенно вещь. Победила революция, я полностью согласен с тем, что Лукашенко и был вынесен на волне вот этой демократической антиноменклатурной революции, но следом произошел спайка старой номенклатуры и новой демократической номенклатуры. И апофеозом этого стало назначение нынешнего премьер-министра, который мог стать премьер-министром, я имею в виду Михаила Мясниковича, в 94-м году, если бы победил Кевич. Вячеслав Кевич.
Это поразительно. 17 лет Лукашенко у власти, и члены правительства практически не ротировались. То есть вот эти все фамилии, которые были на слуху в 94-95 году, они точно так же сейчас в строю. Из них уже из многих сыпется песок, но они еще продолжают передвигать ноги. Хотя сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. В Беларуси правит военная хунта, олицетворением которой является старший сын президента Виктора Лукашенко. Но это немножко другая история. К чему мы пришли? Вот 20 лет кольцо это сделали от распада Советского Союза и к нынешнему юбилею. Что мы наблюдаем? Безнадега.бай? Бесперспектива какой-то независимости и так далее и тому подобное? Еще 20 лет или что? На прошлой неделе в Минске была такая тайная, практически подпольная премьера документального фильма «Белорусская мечта». Недавно тоже прошла и в Москве презентация. Сделала этот фильм девушка, женщина, она вот со дня на день должна родить, Екатерина Кибальчич, белоруска, журналист российского Первого канала, живет здесь в Москве и так далее и тому подобное. Почему «Белорусская мечта»? Я у нее спрашивал. Она смешно так рассказывает. Говорит, когда я подумала про белорусскую мечту, я решила проверить, есть ли в интернете, вот через интернет проверить, может быть, уже есть какая-то книжка «Белорусская мечта» или фильм. И она набрала «Белорусская ме». И сразу выдала, знаете, как в запросе, белорусская мебель, а белорусской мечты нет. И я смотрел на этих ребят, которые пришли в зал. Одна молодежь, таких стариков 40-летних, как я, было один или два. Были все студенты, битком набитый был зал. И я смотрел на них и подумал, что вот... Вот 17-20 лет назад вот мне было столько, сколько и им. Вся моя жизнь... Я мечтал о свободной Беларуси, о демократической Беларуси, о Беларуси, где не нужно будет бояться людей в маске. И вот моя жизнь прошла вот в этой бесконечной борьбе с системой, с Лукашенко, в этом бесконечном бегстве из Беларуси в Россию, из России еще куда-нибудь, да, на Украину. И вот эти люди, молодые ребятки, они смотрят этот фильм и понимают, что еще что, их жизнь тоже пройдет так вот бессмысленно. И я сейчас вижу вот изменения общественных настроений. Устали люди от этой власти. Устали от этого президента. Белорусская мечта, которая была у всех нас, она не реализовалась. Вместо этого нам подсунули куклу, нам подсунули фуфло, нам подсунули белорусскую мечту, которая в исполнении Лукашенко заключается только в шкварке и чарке. И этого даже сейчас не хватает, ни шкварки, ни чарки. Как только Россия перестает давать деньги, уже проблемы со шкваркой, только чарка осталась. И вот это нарастание общественного напряжения, оно очень серьезное. Поэтому были эти молчаливые революции летом, когда люди просто выходили, их били только за то, что они аплодировали друг другу. При этом ни Александр Иосифович Федута, активист компании «Говори правду», ни представители Белорусского народного фронта, живущие на деньги Вашингтонского обкома, ни Объединенная гражданская партия, живущая непонятно за счет чего, никто не имел формальной оппозиции к этим акциям отношения. Это не было никем организовано. Это родилось изнутри. Это был стихийный протест. Невероятным напряжением этого репрессивного аппарата этот протест был сбит. Сбит, но не уничтожен. Поэтому вот так интересно все развивается.
Мы продолжим нашу беседу с Павлом Шереметом и Александром Федутой сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете специальный выпуск программы «Час прессы». Проект «20 лет. Период распада или полураспада Белоруссия без Советского Союза». Вернемся в эфир буквально через пару минут.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Минске прокурор просит суд приговорить белорусского правозащитника Олеся Беляцкого к 5 годам колонии по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Арест Беляцкого осудили ведущие правозащитные организации и Европейский Союз. Мосгорсуд оставил под арестом бизнесмена Станислава Канкия, обвиняемого в мошенничестве. Адвокаты и близкие Канкия утверждают, что он тяжело болен. Бывший совладелец компании «ЮКОС» Платон Лебедев обратился в Конституционный суд России с жалобой на норму закона, позволяющую отказать в условно-досрочном освобождении осужденному, который не признает вину. На Украине Донецкий административный суд запретил акцию инвалидов-чернобыльцев, которые десятые сутки проводят голодовку, протестуя против сокращения пенсий. В столице Йемена Сане произошли столкновения между силами, верными президенту Али Абдалле Салиху, и сторонниками племенного лидера шейха Садика Аль-Ахмара. Столкновения начались после прибытия Салиха в Саудовскую Аравию для подписания соглашения о передаче власти. Представитель пакистанских талибов опроверг сообщение о достигнутом на переговорах с правительством соглашении о прекращении огня. В столице Египта, Каире, по меньшей мере 30 человек погибли за последние дни в столкновениях между силами безопасности и демонстрантами. Тысячи протестующих продолжают находиться на площади. Они требуют отставки главы Высшего военного совета Мохаммеда Хусейна Тантауи. Госдума России 5-го созыва сегодня завершает работу и проводит последнее пленарное заседание. Парламентские выборы в России пройдут 4 декабря. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Специальный проект нашего радио. 20 лет, период распада или полураспада. Сегодня выпуск, посвященный Белоруссии. В нашей студии в Москве журналист Павел Шеремет, основатель сайта «Белорусский партизан», а в Минске с нами публицист Александр Федута. И вот как раз первая часть нашей программы окончилась такой вот мыслью о стихийности выступления, которую Павел Шеремет привел в качестве иллюстрации того, что белорусы уже не могут жить, так как они жили все эти годы.
У меня два возражения по поводу того, о чем сказал Павел. Во-первых, по поводу стихийности. Я был на площади в своем родном городе Гродно, тогда, когда там была как раз вторая среда вот из череды молчаливых акций.
Собирались по средам.
Собирались по средам, да. Вот Гродно – город маленький. Я прожил там 26 лет, поэтому те, кого я видел на площади, были мои учителя, были мои ученики и были мои ровесники. Вы знаете, стихия стихии, но это была очень хорошо управляемая стихия. И когда ребята пришли на площадь и увидели играющий симфонический оркестр и поющую городскую капеллу, эта мнимая стихия очень быстро организовалась. Она нашла вот ту щель, в которой можно было остановиться, можно было зааплодировать, заглушив собой любую капеллу, и исчезнуть ровно за минуту до подъезда милиции.
Но это понятно, что это была самоорганизация. Я имею в виду, что оппозиция не имела к этому никакого отношения.
Это была та оппозиция, которая не была формально организована, но это не означает, что она не была организована. И те, кто организовывал на площади, извините, они не первый день в оппозиционном движении. Второй момент. По поводу того, почему захлебнулась вот эта молчаливая революция, молчаливая волна протестов. Вы знаете, не только потому, что подавили жестоко. Ну вот выходят, и ничего не меняется. Ну, еще раз вышли, и опять ничего не изменилось. Можно выходить бесконечно, но молчание не формулирует никакой задачи, не формулирует никакой цели.
Я поэтому я писал много таких оскорбительных даже по отношению к лидерам оппозиции текстов, потому что я обращался к ним. Помогите этим детям, этим студентам. Они не могут сформулировать задачу. Но вы же такие яйцеголовые. Вы сформулируйте. Вы возглавьте вот эту молчаливую революцию. Протяните им руку помощи. И нет никого из оппозиционеров. Тут же начались предложения. Нет, давайте мы проведем народный сход. И Виктор Ивашкевич, один из активистов, уважаемых лидеров оппозиции, вперся со своей идеей народного схода. Многие сказали, ну, давайте мы подготовимся сегодня. Серьезно, и не будем собираться по средам, а давайте мы через 2 месяца проведем грандиозный народный сход.
И похабили все, что могли.
Да, и народный сход превратился в пшик. Ведь и я, знаете, в тот момент я пытался найти документальный фильм о чешской бархатной революции. Ведь в Чехии была очень похожая ситуация на Белоруссию. И вот эта революция чешская началась со студентов спонтанно. Они собрались на площади раз, два. И я смотрел этот фильм, и эти студенты рассказывали, что мы не знали, что нам дальше делать. Мы метались. И тогда Вацлав Гавел тоже говорит, я понял, что если мы не поддержим, мы диссиденты яйцеголовые, если мы не выйдем к этой молодежи, то их задавят. И чехи вышли, и вместе старики, опытные оппозиционеры и зеленая молодежь изменили ситуацию. А у нас летом билась на площади со спецназом молодежь, а умники оппозиционные, они как бы учили нас жизни и отсиживались в стороне. И поэтому сейчас так популярен дискуссия, кто агент, а кто дурак в белорусской оппозиции. Вот ты не вышел на площадь. Ну, я не к вам обращаюсь, Александр Владимирович, а так фигурально. Вот ты не вышел на площадь. Почему? Потому что ты безответственный идиот или ты агент КГБ, хоть ты и называешься лидером оппозиции. Почему ты не был с молодежью там, где они бились со спецназом? Ты струсил, как обычный человек, или ты получил задание из своего желтого штаба не выходить? Вот сейчас такие вопросы ставятся перед лидерами оппозиции. А я на площади видел только двух людей. Никляева и генерала Фролова. А больше никого не видел. Ну, там, в Гродно вот вы выходили. Но это не к вам конкретно, Александр Иванович. Вы тоже не лидер оппозиции, а вы как бы публицист, вы голос оппозиции. Но должен же быть еще какой-то таран оппозиционный, должен быть какой-то, какие-то лидеры, которые говорят, делаем так, должна быть воля. Вы, может быть, мозг, а должна быть еще воля. Вот воли не было.
Павел, вот вышел Никляев в первый раз на эту площадь, да, вот когда была первая молчаливая акция. Все, конечно, были рады, потому что пришел узнаваемый человек, и при этом, ну, Владимир Прокофьевич говорил мне потом, к нему подходили и говорили, только не делайте ничего, только не говорите ничего, только не выступайте. Он говорит, почему? Ну, я уже, говорит, рискнул, да? У него же... Он не имеет права участвовать в несанкционированных массовых акциях. Он получил приговор. Вот. Почему? Вы все испортите. Ну, хорошо. Никляев ходил на площадь, стараясь ничего не испортить. Молча. Понимаете, если вы считаете, что белорусская оппозиция самоустранилась, ну, неправда. С этим интернет-вирусом по фамилии Дианов очень многие общались по скайпу, да, и многие высказывали и свои предложения, и свои мысли, все. И всем повторялось долгое время одно и то же. Не надо, не надо, не надо, не лезьте, не мешайте. Потом он начал задавать вопросы. Но он начал задавать вопросы тогда, когда волна пошла на спад.
Вы знаете, мне бы не хотелось, чтобы наша дискуссия сейчас свелась вот к обсуждению оппозиции, да, да, кто виноват. Я просто думаю, есть же очень много пластов, кстати, вот за эти 20 лет, которые мы можем даже и упустить в этой программе, если мы сейчас зациклимся на вот этой вот вечной проблеме оппозиции, власти, кто в оппозиции что смог делать. Я имею вот культурный пласт, который тоже многим непонятен. Да, вот белорусский язык и культура. Я вам расскажу историю своего детства, просто для начала. Я ездил в Друскininkai довольно часто, и из Друскininkai я приезжал в Гродно. Через станцию Поречья, там был книжный магазин, где было единственный, по-моему, книжный магазин, где было много белорусских книг, я их покупал с этими белорусскими книгами на белорусском языке, приезжал в Гродно и пытался вот найти человека, людей, которые говорят на белорусском языке в городе. Я знал, что в Киеве тоже не говорят, допустим, по-украински, но там этих людей можно было увидеть. Это не было большой задачи. Там говорили на улицах мало, но говорили по-украински. Только один раз, представьте себе, это, допустим, там какой... 82-83, наверное, год. Я увидел двух людей, которые шли из университета, я был школьником тогда, и они говорили между собой, вот это вот была пара людей, такие интеллигентные люди, на литературном белорусском языке. Одним из них, кстати, были вы. Это были вы. Я вас первый раз в жизни увидел именно там, на улице в Гродно. Я не знаю, почему вы говорили тогда по-белорусски, но я долго шел за вами, несколько кварталов, за вами и вашим спутником, просто чтобы послушать язык.
Мне приятно.
Ну вот, тем не менее, это такая удивительная история, да. Но больше я этого никогда, нигде не слышал.
Вы видели Александра Ивановича Федота в 82-м или 83-м году, и он говорил по-белорусски. Да. Поверьте мне, я встречался с Александром Ивановичем намного чаще, чем вы.
Мы о том, ребята... 82-83
года. И мы с ним, знаете, работали в одной газете, где я был главный редактор. И я ни разу в своей жизни не слышал Федута, говорящего по-белорусски.
Тем не менее, Олег Анатольевич Трусов, председатель общества белорусского языка, еще до выборов Лукашенко разговаривал со мной по-белорусски и засвидетельствовал, что у меня очень хороший белорусский.
Вы знаете, вот... Пушкинист Федута, а он такой дипломированный пушкинист, никто не ставит
под сомнение. Да, я кандидат филологических наук.
Говорит по-белорусски. А знаете, два идеолога белорусской мовы, белорусского языка и вообще два идеолога белорусского национализма, это что за люди? Вот Олег Трусов, о котором мы только что вспоминали, это председатель Товарищества белорусской мовы. Он русский, родом из Новосибирска. А Лявон Борщевский есть, это блестящий филолог, говорящий на огромном количестве языков.
Переводчик
да,
на белорусский язык.
Заместитель Позняка, один из основателей Белорусского народного фронта, он тоже русский. А Мулявин,
создатель
группы «Песняры». Он вообще из Свердловска, русский, понимаете? Вот люди, которые являются символами белорусскости, они на самом деле из России.
Так это же не вопрос крови, Паша, это вопрос культурного чутья, если угодно.
Я приведу в качестве примера Владимира Некляева, бывшего кандидата в президенты. Отец русский, мать белорусская, начинает писать на русском языке, учится в Литинституте как будущий русский поэт из Национальной Республики. Его мэтром являлся Лев Ашанин. Он отказывается публиковать свой первый сборник на русском языке и делает сборник на белорусском языке. Это сознательный выбор.
То есть что-то в белорусской культуре есть такое мощное,
завораживающее,
что привлекает людей, выросших на другой культуре. Но при этом удивительным образом белорусы утратили язык. Но есть шанс, во-первых, ничего страшного, потому что есть Швейцария, говорящая на трех языках, и она не становится от этого менее Швейцарией. И могут быть и белорусы русскоязычными патриотами своей страны не меньше, чем белорусскоязычные. И на примере Украины мы видим, что украинцы в вышиванках такие же коррупционеры, воры и бездари, как и украинцы без вышиванок. И белорусский партизан, поэтому полгода назад русскоязычный абсолютно был ресурс, полностью сделал вторую версию на белорусском языке, потому что мы видим сейчас, что белорусский язык становится знаком сопротивления фашизму, знаком сопротивления лукашизму. И возрождение там гордости, человеческой гордости через это, национальной гордости, оно в том числе идет и через вот возрождение языка. Сейчас, кстати, если раньше вообще в Минске действительно невозможно было услышать белорусский язык, то теперь ситуация изменилась. Но все равно вот этот стереотип, что если вы разговариваете по-белорусски, вы демократ. Если вы член Белорусского народного фронта, вы за незалежность. Если вы говорите по-русски, то вы, значит, за Россию. Это не так. Это в Прибалтике языковой вопрос был принципиальным. Это поляки говорят, что мы сохранили независимость, потому что мы сохранили язык. Но в Беларуси это не так. И на Украине, в принципе, тоже.
Поляки говорят по-другому. Мы сохранили независимость, потому что сохранили литературу. Не столько речь польская,
сколько ценностный ряд.
Ценностный
а вот в белорусском обществе я ценностный ряд сохранен. Вот это вот вопрос большой. Да и какой?
Вы знаете, по-моему, к сожалению, не сохранен. Я все чаще вынужден ходить по магазинам, и на минувшей неделе у меня был праздник, потому что в одном из гипермаркетов я увидел двух женщин такого интеллигентного вида, но не школьные учительницы. Они говорили на хорошем белорусском языке, им было... Они чуть старше меня, то есть им под 50. И я понимаю, что это не творческая интеллигенция, потому что творческой интеллигенции в Минске не так уж много. Большинство я знаю в лицо. Это не завсегдатай митингов. Я думаю, господи, а откуда? Мне тянуло спросить у них.
Кто они такие?
Кто они такие? Не получилось.
А у нас, знаете, какая проблема у белорусского партизана? Мы как пытаемся там новых журналистов привлекать. И, конечно, в основном не боятся молодежь работать на нашем подпольном ресурсе. И мы сейчас столкнулись с тем, что из 10 претендентов, там, которые присылают нам свои документы, там 8 белорусскоязычные. И что мы столкнулись с проблемой, что поскольку у нас двуязычный сайт, что мы должны людей обучать русскому языку и заставлять их правильно писать по-русски, потому что вот эта молодежь активная, которая не боится работать на независимых ресурсах, которая хочет перемен, она белорусскоязычная. Поэтому это фактор, который вот сейчас, он вот как показатель свой-чужой срабатывает. Но, тем не менее, демократическая революция в Беларуси все равно не будет проходить под белорусскоязычными лозунгами. Они, все-таки усталость от Лукашенко наступает быстрее, чем растет вот именно национальное самосознание. Поэтому это будет революция социальная, это будет революция демократическая, далее, это будет революция вот такая политическая. Ну, а за этим, наверное, как наступит это национальное возрождение, которое проявится в том числе и в возрождении белорусского языка и белорусской культуры.
А вы вообще, Александр Ильич, верите в белорусскую революцию? Вот как таковую?
Я боюсь, что не поверил Лукашенко, потому что он сейчас делает все для того, чтобы ее ускорить, и иногда мне даже страшно от того, как он семимильными шагами идет ей навстречу и ускоряет процесс. Мне жена рассказывала, вот после нашей неудавшейся площади декабристов, когда всех буйных пересажали, арестовали одновременно свыше 700 человек в Минске после выборов 19 декабря. Жена пошла на рынок покупать мне что-то там в следственный изолятор. Вы знаете, вот когда начинают сочувствовать рыночные торговки, это означает, что революция неизбежна. В конце концов, во Франции Великую Французскую революцию начал ли вовсе не Генеральный штат, начали.
Тунисскую революцию тоже начали не Генеральный штаб, а начал рыночная торговля.
Вот. Поэтому я убежден в том, что Лукашенко приближает, собственно, крах. Он немножко настораживает то, что будет взамен, потому что я боюсь, что может очень быстро наступить разочарование и в новой революции, как наступило оно в Украине, и как наступило оно в Кыргызстане. И ну, что будет, я не знаю.
Не дано предугадать, поэтому будет, это так
и будет. А может быть поглощение? Поглощение России, ведь здесь
это,
еще такая.
Это очень распространенная точка зрения, что есть, Лукашенко является гарантом независимости, что поскольку диктатор не любит вокруг себя никакого подчинения, то вот пока Лукашенко у власти, Москва не сможет его проглотить.
Это слух, который распространяет сам Лукашенко.
Сам Лукашенко. Это очень распространенное было заблуждение. Его очень любят повторять европейцы. В свое время его повторяли националисты, и несколько лет назад даже говорили, вот, коли он почне размовлять белорусской мовой, то тады все будет добро, мы подтримаем Лукашенко. Сегодня я прочитал интервью одного из основателей тоже Белорусского народного фронта, Венцука Вечерки, который прямо заявил, что Лукашенко – это гарант того, что Беларусь не будет независимой. То есть Лукашенко – прямая угроза независимости. Я убежден, что революция неизбежна, что 40 лет, как Каддафи и Мубарак, Лукашенко не просидит. Но многое будет зависеть от того...
Ну, он сидит уже почти 18, да?
Да, как Брежнев. Брежнев. Но многое будет зависеть от того, даст деньги Россия или не даст. Но проблема в том, что денег теперь нужно очень много, раз. А второе, что эти вложения без гарантии. Главное слово, которое можно услышать о президенте, неадекватный уже. Вот просто открыто пишут. Неадекватный. Он эту пружину просто уже втоптал в землю. Ну, уже объявил, что будут создаваться национальные войска территориальные, что каждому там чиновнику дадут по пистолету, а кому-то по пулемету. Что вот уже надо рыть окопы вокруг домов.
Ну, выдаст он им парабеллум.
Ну, вот что еще нужно сделать? Ну, скоро он поставит вышки с пулеметчиками на центральных перекрестках. Минска. Ну дальше-то что? А люди просто еще только вышли похлопать, понимаете? Вот. Поэтому, ну, логически все это закончится кровью, небольшой кровью. Белорусская милиция не будет стрелять в народ. Будут вот эти банды его, эскадроны смерти, численностью до 100 человек, которые, конечно, там, как в Ливии, как в Египте, попытаются там через убийства, через какие-то провокации подавить это сопротивление. Но я думаю, что вот это же про белорусов было сказано, что вот человек маленький терпит, но в какой-то момент возьмет в руки дубину и раздолбает все вокруг. Вопрос, когда? Боюсь на него ответить точно. 17 лет жду каждый год и на следующий год тоже.
А в принципе, ведь есть еще такая мифология Беларуси, мне кажется, очень важная, связанная с тем, что все-таки все намного дешевле, да, было, по крайней мере, до последнего времени. Дешевые квартиры существовали, они у людей было больше возможности купить квартиру в Беларуси, чем где бы то ни было еще в Советском Союзе, уж точно бывшем, и уж точно дешевле, чем в России или на Украине.
Неправда,
да.
В Киеве квартира стоит дешевле, чем в Минске.
Сейчас. Но есть государственные продажи.
какие-то,
государственные, да? есть какие-то дотации, но это все, это чудо существует только за счет внешней помощи. Знаете, социализм прекрасен. Не работаешь, получаешь деньги, уверен в завтрашнем дне на 20 лет
вперед. Но людям-то все равно, дешевые продукты были, да, вот тоже это, вот тоже факт.
Вы знаете,
ну, а почему тогда в Хмельницком был рынок огромный, да, который существовал только за счет белорусов, которые приезжали и все скупали там? Ну, почему? Вот вы мне объясните. Почему из 10 миллионов 700 тысяч на заработках в России? Почему?
Мой приятель, гражданин России, живущий в Минске со всей семьей, вот в этом году он решил съездить на машине в Оренбург к семье жены. Съездили. Выяснилось, что пенсия в Оренбурге отличается от пенсии в Минске, ну, в разы, да, да, в 4 раза. Вот. И при этом существуют у пенсионеров какие-то льготы, существуют дотации, существует всевозможная поддержка. А в том же самом Оренбурге существует множество программ для молодежи в том же Оренбурге, которые позволяют собрать справки, по этим справкам собрать деньги и купить квартиру. И потом долго-долго и нудно выплачивать. Извините, в Беларуси таким правом в основном блатные чиновники пользовались. И то, что происходит сейчас, вот этот обвал белорусского чуда, свидетельствует о том, что чуда не было, была имитация. Александр Григорьевич гениальный имитатор. Он построил государство-пиявку, государство, которое могло существовать только до тех пор, пока его кормила чужая кровь из чужого организма. Кровь закончилась, лошадь лягнула, взбрыкнула, сбросила эту пиявку. Что теперь, помирать? Не хочется, понимаете? Жить собственной кровью не умеем производить.
Конечно, в Беларуси люди очень сильно умеют адаптироваться к ситуации. И запросы белорусов намного меньше, чем, я не знаю, россиян или украинцев. Знаете, когда ты говоришь в Москве, что там зарплата 200-300 долларов, то все ругаются, говорят, что жить на эти деньги невозможно. Когда ты в Беларуси говоришь, что зарплата 200-300 долларов, то тебе говорят, что ну и нормально, чего ты переживаешь? Держись, вон, а цены как минимум одинаковые. Конечно, открытые границы с Россией очень сильно помогали и помогают Беларуси. Если бы это были таможенные барьеры, как Украина имеет с Россией, то уже половина бы белорусской промышленности не существовало. Общее положение дел Беларуси характеризуется такой фразой: чистенько, но бедненько. Общее усредненное.
Я знаю, да, ездят трамваи, такси и автобусы, самое чистое место на глобусе. Это была такая пропагандистская песня когда, да, Лукашенко избирали президента в последний раз. Вот это.
При этом за там 10 лет сейчас будет третья деноминация, когда цены вырастают до миллионов. Люди начинают носить чемоданы деньгами и обрезают нули и печатают новые бумажки. Третья будет деноминация за 10 лет. Вы только себе представьте степень инфляции и падения национальной валюты. Ну и таких примеров можно очень много привозить. Вот через неделю ко мне приедет мама и папа на мой день рождения. Всегда они привозят какие-то подарки. Я могу, ну, сувениры с родины, что называется. И за 10 лет я вам могу рассказать, как менялась их корзинка, да? Сначала я попросил больше никогда не привозить белорусскую водку, потому что пить ее невозможно, она делается из дешевого спирта, и от нее болит голова. Потом я попросил не привозить никогда там сыра, потому что у заводов не хватает средств, сыр этот недозревший, он невкусный. Ну, и, в общем, так постепенно я отказывался от белорусских продуктов. Последнее, от чего я отказался, это от своего любимого белорусского хлеба, раубический он называется, потому что этот хлеб, в принципе, есть уже невозможно. Обратно мои родители всегда собирают другую корзинку, понимаете? Потому что здесь продукты дешевле, здесь продукты импортные, качественнее, и всегда можно выбрать все, что ты хочешь. Да, в Беларуси есть набор такой, социальный набор белорусов из 5 продуктов. Молоко, масло, сыр, колбаса и хлеб. На них цены специально держат, дотировано. Как правило, это одного вида, это не меняется уже 20 лет.
Ну, это есть, кстати, и в московских магазинах эти продукты. А, кстати, сейчас и в киевске, да, белорусская молочная продукция сейчас активно почему-то выплескивается за границы страны. Да. Вот тоже интересно.
Все, что выходит за пределы этой корзинки, все дороже, чем в России.
и качеством хуже. А недавно была вообще такая смешная история. Одна женщина из Жлобина, жертва белорусского произвола, приехала тут в Москву ко мне навстречу. И я вышел ее встретить, чтобы она не заблудилась. И я вижу, она тащит какую-то бедную сетку. Я у нее спрашиваю, что это у вас такое? Что у вас такое тяжелое? Где вы были? Я вас жду уже четвертый час. Она говорит, ну, это колбаса белорусская. Я была на рынке, вот здесь пыталась продать. Я говорю, вы зачем притарабанили в Москву сетку колбасы своей? Она говорит, ну, нам сказали, что здесь можно ее продать, мне просто, чтобы на билет обратно заработать. Я говорю, ну и что, вы продали эту колбасу свою белорусскую? Она говорит, никому не нужна.
Никому не нужна белорусская колбаса, это может быть окончание нашей дискуссии. Но тогда что нужно?
От белорусов?
Да.
Не знаю. Я не знаю даже, что нужно самим белорусам сегодня, потому что, к сожалению, они не говорят, они голосуют, как-то странно голосуют ногами. Вот есть несколько районов, где, допустим, из Полоцкого района уехал каждый четвертый мужчина на заработки. Куда уехал? В Россию. Из Петриковского района из каждых трех мужчин уехали двое. Тоже на заработки. Остаются бюджетники, остаются те, кто работает на госслужбе и силовики. И вот это, вероятно, то, что сейчас нужно России. Белорусские гастарбайтеры. Россия начала нас втягивать вот таким образом. Я не знаю, чем это может закончиться для нас. Я боюсь, что вот эта вот протестная масса, о которой все время говорят, что те активные люди, они вот так вот уезжают просто на заработки. И будет ли революция, о которой говорил Павел, я сильно сомневаюсь. Хотя хочется верить, хочется.
Я поблагодарю наших собеседников. В Москве с нами был журналист Павел Шеремет, основатель сайта «Белорусский партизан». В Минске публицист Александр Федута провел эту программу. Виталий Портников, продюсер Марк Штильман. Напомню, что программа сегодняшняя, это был специальный выпуск, посвященный 20-летию распада Советской империи. Посвящен он был Республике Беларусь. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
О культуре на два голоса. Новые книги на ярмарке «Нонфикшн». Шемякин и Высоцкий в Пушкинском музее. 80-летие правозащитника Виктора Файнберга. Ведут Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Сегодня в 23 часа, с повторами завтра в 6 утра и 2 часа дня. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».